Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Марк Фейгин, член Президиума Российского Народно-Демократического Союза и член оргкомитета митинга с названием «Марш несогласных», который пройдет 7 октября в 13 часов на Пушкинской площади в Москве. Мы поговорим и об этом событии, и о том, что это такой двойной день. Это день рождения Владимира Путина и день смерти Анны Политковской. Как это там у Булгакова, вспомнят и тебя, вспомнят и меня. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Пейджер 961-3333, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на телефон плюс 7 903 743 2801. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Ну, я бы начал, естественно, с такой формальной части. Марк, скажите, пожалуйста, собственно, смысл этого мероприятия, которое будет на Пушкинской, и кто в нем примет участие?
Ну, в общем-то, мероприятие, инициативу которого принадлежит Михаилу Касьянову, который возглавляет теперь уже вновь созданную партию «Народ за демократию и справедливость». Она прозвучала еще летом, и, собственно говоря, связано это было, с одной стороны, с 7 октября исполняющейся годовщиной убийства Анны Политковской, известной журналиста «Новой газеты», по нашему мнению, убийство, имеющего политическое значение, политический смысл. Это с одной стороны, а с другой мы понимаем, что это преступление стоит в ряду многих, совершавшихся в последние годы, и, видимо, это связано с изменением той политической ситуации в стране, которая привела к тому, что в России установилась квазиавторитарная система власти, предполагающая определенный способ общения с оппозицией, неугодными журналистами. И таким образом мы посчитали возможным и даже необходимым для себя обязательно сказать об этом на этом мероприятии. Почему марш не согласен? Ну, потому что уже с конца прошлого года и в этом году серия маршей, которые проводятся по инициативе и коалиции, политической коалиции «Другая Россия», ряда политических организаций, входящих в нее, создали определенную уже традицию, которую мы, в общем, не намерены изменять. И в рамках ее наше мероприятие преследует цель и еще и объединение тех политических сил, которые, с одной стороны, с коалицией, политической коалицией «Другая Россия» связаны, входят или не входят в нее, или, допустим, намереваются участвовать в ее политических мероприятиях. Поэтому мы не разрываем той традиции, которая существует между маршами в декабре, апреле, июне. И поэтому это тоже марш несогласных.
Ну, вот, знаете, я слышу от тех людей, которые входили вот как раз в «Другую Россию», что как-то вы, ваша партия или союз, уж не знаю, как теперь называть это движение Касьянова, вы типа увели бренд, как это теперь называется, да? Вроде это было общее такое дело «Другой России», а после этого Михаил Михайлович Касьянов заявил, что «Другая Россия» уже не существует как коалиция, хлопнул дверью, размежевался с Каспаровым, Лимоновым, другими, так сказать, такими радикальными оппозиционерами, и вот прихватил с собой этот марш. Правда, марша ведь у вас не получается, московские власти только митинг разрешили.
Значит, да, кстати, московские власти разрешили митинг, несмотря на то, что нам предлагалось изначально проводить митинг на рекомендованном месте, набережной Тараса Шевченко, мы все-таки добились, опять же, в соответствии с той традицией, которая более-менее уже сложилась, проведения митинга, отказались от шествия в Новопушкинском сквере 7 числа. Теперь, что касается противоречий, которые действительно некоторым образом существуют, я бы степень их не преувеличивал, потому что все-таки мы основным оппонентом видим в данном случае по отношению к себе власть, но никак не политических союзников, в числе которых мы считаем и Гарри Каспаров, коалиция «Другая Россия», ряд объединений, которые входят, повторяю, не входят в нее. В числе организаторов нашего марша выступают как представители этой политической коалиции в лице вот ряда ее руководителей, которые примут участие в митинге, в частности, Эдуард Лимонов. Но также, впрочем, и, так сказать, представители других правозащитных политических объединений, к слову сказать, это и, значит, Московско-Хельсинская группа, Республиканская партия, ряд других, которые, в общем, не считают нужным обсуждать имеющиеся, конечно, противоречия, но не столь серьезные для того, чтобы они бы препятствовали объединению на одном очень важном для нас мероприятии. Так что я думаю, здесь все проблемы преодолимы в этом смысле, если представители политической коалиции, которые еще не приняли решение принимать участие в марше, могут это сделать за оставшееся время. И, конечно же, Касьянов, даже будучи очень самостоятельным политиком, всегда подчеркивает, что единство куда как важнее, нежели имеющиеся не такие важные противоречия, на наш взгляд.
Скажите, а вот, ну, поскольку это мероприятие носит в значительной степени такой траурный характер, вы с «Новой газетой», с журналистами «Новой газеты» как-то согласовывали их участие в этом митинге?
Ну, более-менее уже согласовано участие Дмитрия Муратова, главного редактора, который выступит на этом мероприятии. И хочу подчеркнуть, что действительно, как основной лейтмотив мероприятия будет вот эта траурная его часть, что ли, панихидная часть, связанная с именем убитой Анны Политковской. И, в общем-то говоря, этим бы можно было бы ограничиться, если бы мы не понимали более широко эту проблему. Если бы не считали, что, еще раз подчеркну, что это лишь политический эпизод в огромной, значит, картине, сложившейся при... теперь уже парламентскими и предстоящими президентскими выборами, которые однозначно, можно сказать, являются частью той большой проблемы, какую можно характеризовать ситуацией в России. Эта ситуация не является нормальной для функционирования не только свободной прессы, не только свободных политических партий, которые бы между собой конкурировали на политических выборах, но и вообще уже теперь для отдельных граждан. Ситуация в России стремительно ухудшается. Это наше мнение, и не отразить это на нашем марше, на этом митинге, мы не считали бы для себя возможным. Мы считаем, что нужно сделать и политические выводы, найти политический итог тому, что происходит в России. Это мы тоже сделаем.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире Марк Фегин, член Президиума Российского Народно-Демократического Союза и один из организаторов митинга «Марш несогласных», который пройдет в Москве в воскресенье. И время для короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода» с Марком Фегиным. Я хотел, знаете, на что обратить внимание. Вот оппозиционные российские силы, они пытаются вывести людей на улицу, на какие-то мероприятия, ну, с лозунгами, скажем так, для огромного количества жителей России абстрактными. А в то же время другие оппозиционеры, коммунисты, они ставят более какие-то конкретные вопросы. Вот сегодня, например, Компартия сделала заявление в связи с тем, что третий месяц подряд в России растут цены на продукты питания, там на хлеб, молоко, сахар, яйца и так далее. Вот они там фиксируют, что все подорожало в полтора раза. Действительно, есть реальный и очень быстрый рост цен, заметный. Ну, они там требуют, предположим, установления твердых цен на хлеб и молоко, что, конечно, с экономической точки зрения кажется не очень, так сказать, нормальным решением, но тем не менее они ставят вот такую вот проблему, поднимают, которая людей, я подозреваю, больше интересует, чем вот эти абстрактные разговоры о свободе. Получается, что коммунисты агитируют людей так сказать, вот экономические, а вы, так сказать, абстрактные. Поэтому за них будет голосовать, предположим, 20%, но вы к выборам не допущены, но, тем не менее, за вас бы проголосовало или за похожие партии не очень много народу.
Ну, я вам легко отвечу. В данном случае я буду отвечать все-таки от имени своих сторонников, вместе с которыми мы создали не так давно, учредили партию «Народ за демократию». Это ничего подобного, нас это тоже волнует. Мы готовы социальные лозунги применительно к ситуации в России также принять в качестве основных. Мы не считаем для себя, что мы должны во что бы ни стало следовать какому-то догматическому подходу, прежде характеризуемому как либеральный, с точки зрения развития рыночной экономики. Мы считаем, что рост цен, мы понимаем его более глубоко, связан с инфляцией, которая вызвана известными причинами, которые коренятся в проблемах и экономического, и правового, и политического плана. Мы считаем, что проблемы политического свойства, отсутствия свободы и других правовых гарантий существования людей сегодня тесно связаны с социальным расслоением. Нельзя не понимать этой связи. Для нас социальные лозунги вполне приемлемая вещь. Мы много раз уже и на своем съезде, и отразили это в программе, говорили о том, что социальная доминанта не чужда нам. И в этом смысле мы просто более глубоко понимаем, как эти проблемы решать. Для нас это не просто лозунг, но вообще конкретные действия. Другое дело, что не востребована наша программа, наши подходы к решению этих проблем. Поэтому в этом смысле я как раз не считаю, что мы аннигилированы от социальной составляющей проблематики в России. И экономические и социальные проблемы тесно увязаны с политической ситуацией. Это наше глубокое убеждение. Конечно, у нас нет времени, чтобы углубиться слишком серьезно в причины такого роста цен, так сказать, и связанного далеко не в последнюю очередь с экономическими проблемами, вызванными ситуацией в экономике и с рыночной конъюнктурой на энергоносители, и ролью госкорпораций растущей, и таким образом закладывающей в тарифы основных предприятий, которые заняты и в потребительской сфере, огромные ожидания к повышению цен и многое другое. Но все-таки я еще раз подчеркну, мы не считаем, что мы должны чураться этих проблем. Мы считаем, что обязательно нужно искать возможность к апеллированию к избирателям, к обывателю, в том числе и по социальной проблематике. Я бы здесь этот упрек, ну, скажем так, не принял.
Ну, знаете, если вы хотите решать реальные какие-то проблемы, вот эти, займитесь какими-нибудь малыми делами на уровне там, муниципалитетов, снизу. Вот сегодня выступал господин или товарищ, уж не знаю, Тюлькин из РКРП. Угу. Он все время говорил, что надо идти к народу, надо идти в низы, надо идти, так сказать, к людям, будить их, сделать их гражданами, вот начинать с такого низового уровня. Но вот вы ведь работали, там, предположим, в Самарской мэрии, даже вице-мэром когда-то, угу. И не так давно. Как вот это совместить? Да, с одной стороны оппозиционный, с другой стороны вы там работали с господином Лиманским, ну, мягко говоря, не сильно большим демократом.
Угу. Ну, к слову сказать, совсем не случайно, что я после 10 лет, значит, вице-мэрства в Самаре оказался безработным. Это напрямую связано с моими оппозиционными взглядами. Я и не такую цену платил за свои убеждения. И не считаю это большой проблемой, потому что действительно всякое политическое убеждение требует жертвы. Ну, а это не очень большая жертва в этом смысле. Теперь, что касается народа. Вы знаете, дело в том, что мое пребывание в моей должности прежде всего диктовалось профессиональными занятиями. Я кандидат юридических наук, специалист в области муниципалистики и занимался достаточно конкретными вопросами, связанными с развитием местного самоуправления на уровне такого огромного полуторамиллионного города. И это было достаточно успешное развитие. Но я хочу подчеркнуть, что процесс этого развития остановился полностью в определенный момент. И это напрямую связано с президентом Владимира Путина. Ничего невозможно было делать, когда, как шагреневая кожа, полномочия местного самоуправления сократились настолько, что сегодня дискреционных функций местное самоуправление уже не отправляет. Оно является придатком к административной машине, так называемой вертикали власти, государственной власти.
А известно, фактически оно подчинено государственной
напрямую,
власти.
Напрямую, хотя это противоречит статье 12 Конституции, раз уж мы об этом заговорили, где органы местного управления не входят в систему органов государственной власти. И поэтому сегодня малыми делами, конечно, которые очень важны, теперь уже не решить проблему в целом. Она такова, что сегодня любая политика, связанная с исполнением властных полномочий, сегодня замкнута на федеральный центр, на государственную вертикаль. Она существует в масштабе подчинения исключительно. Здесь нет согласования интересов, что является для демократии на этом уровне основополагающей вещью. Так что в этом смысле малые дела хороши там, где позволяют условия их осуществлять. Конечно, на местах, там, где-то местная власть, там, где она более или менее сохраняет хотя бы ну, какие-то слабые признаки самостоятельности, в значительной степени отвечает интересам людей. Но вы посмотрите, какое количество мэров городов сейчас сидит, находится под следствием.
А вы считаете, что среди них нет коррупционеров?
Я считаю так, по отношению к ситуации 50-50. То есть, безусловно, вот а мы об этом часто говорим в партии, что многие руководители органов местного управления находятся в серой зоне. Любые их действия реально коррупционные и, в общем, только внешне выглядящие коррупционные.
То есть, это связано с законодательством?
Да. В значительной степени.
То есть, меняющимся курсом, да?
Да, конечно.
То есть, то, что можно было делать там, 5 лет назад абсолютно спокойно,
любые,
это теперь нарушение.
Да, любые земельные отношения, вопросы выделения стройплощадок и так далее. Это все вопросы, которые идут по грани. Их можно трактовать в интересах и в угоду, так сказать, любым недоброжелателям. Я не оправдываю многих мэров, которые действительно, существуя в этой системе, понимают, что другого способа, кроме как обеспечить материально свое местоположение, политическую свободу, ну, до известных границ, и возможность занимания своего поста связано с огромными расходами. Это точно, абсолютно.
То есть, они еще и наверх должны делиться?
Ну, по сути, да. Это в разных формах происходит, но система власти построена таким образом, что вертикаль осуществляется и в части того, чтобы самовоспроизводить коррупционную составляющую.
Ну, то есть, откатная система.
Ну, ее можно в упрощенной форме понимать так, но по сути, в сегодняшней России ни один орган власти, маломальски обладающий ресурсом, если это не совсем уж дохленький какой-нибудь орган местного управления в райцентре, где он исключительно на дотациях из соответствующих фондов существует, где нет никаких доходных составляющих, конечно же, вовлечен в эту коррупционную технологию. То есть, конечно же, значит, эта серая зона позволяет, значит, держать на достаточно коротком поводке должностных лиц органов местного самоуправления. В этом смысле там уже нет самостоятельности, той, которая, в общем, более-менее была обеспечена законом. Ну и плюс психология людей. Конечно, она подстроена так, что если наверху происходят такие вещи, в таких масштабах, то что же я буду терять время? Это печальная, но это действительность, которая существует сегодня в реальности.
Ну, давайте немножко вернемся к митингу. Вот тут вопрос пришел по пейджеру. Скажите честно, как лучше, чтобы митинг несогласных прошел тихо и спокойно или, наоборот, был разогнан милицией?
Исключительно тихо и спокойно. Мы, все наши действия направлены были исключительно на согласование интересов с правоохранительными органами и административными органами. Мы сами постоянно декларируем, что мы не заинтересованы ни в каких столкновениях. Мы не заинтересованы ни в каких нарушениях, согласованных с мэрией Москвы, значит, порядка мероприятия. Мы не будем осуществлять никаких прорывов, никаких шествий, ничего такого, чтобы провоцировало правоохранительные органы на какие-то ответные действия.
Ну, а нашисты придут какие-нибудь? Они же приходят регулярно, грабли там в Касьяново кидают.
Мы разговаривали с представителем правоохранительных органов на предмет того, чтобы всякого рода провокационные действия с противных сторон в данном случае были ограничены. Мы требуем соблюдения закона в этом смысле и очень рассчитываем, что правоохранительные органы, московская милиция сумеет предотвратить любого рода провокации, в том числе и всякого рода действия со стороны молодежных радикальных объединений, прокремлевских. Я надеюсь только на это, потому что, конечно, это мешает, с одной стороны, проведению законного, значит, разрешенного, ну, точнее, согласованного с мэрией мероприятия, гарантированного нам и Конституцией, и федеральными законами соответствующими, для того, чтобы, значит, граждане имели возможность отправлять свои гражданские права и свободы на публичные мероприятия. А со стороны власти я хочу подчеркнуть, там есть некоторое понимание, что нужно стремиться к диалогу. Некоторое, подчеркиваю, понимание. Мы все-таки не Мьянма, где, понимаете, любое публичное мероприятие должно сопровождаться насилием со стороны власти или, в конце концов, то, в чем нас беспрерывно обвиняют в попытках провоцирования власти на это насилие. Нет, мы цивилизованное европейское государство, где даже при тех проблемах, которые существуют с властью, мы вправе рассчитывать на взаимопонимание. власть должна помогать нам осуществлять наши гражданские права, а не препятствовать им. И только так мы добьемся хоть какой-то маломальского, значит, джентльменского соглашения с властью о том, что наши права не только должны декларироваться, но и соблюдаться.
Валентина вам пишет: Касьянов, Немцов и Чубайс стали одиозными через А фигурами, и большой поддержки избирателей они не получат.
А я всегда в таких случаях призываю не клишировать, а попытаться посмотреть и послушать, что многие из них, я буду сейчас говорить о Касьянове, говорят. Я часто слышу лишь какие-то клишированные, значит, обвинения в том, что либо все разворовали, либо еще что-то. Значит, все это больше предмет пропаганды. Надо послушать, о чем говорит Касьянов, вдуматься, вслушаться в то, что говорится. Это куда как важнее, потому что среди того, что, значит, творится в стране, мне кажется, голос правды, голос того, что существует на самом деле, важен для избирателей. Поэтому, ну что, вот бесконечно трясти одно и то же, так сказать, выдумки про Миша такой, Миша сякой, надо хотя бы, ну, немного вдуматься в то, что говорится о коррупции, то, что говорится о социальном расслоении, то, что говорится о госкорпорациях и их давлеющем на экономику и вообще на политическое состояние России роли. Говорится об очень многом, и если население возьмет на себя труд поразмышлять над этим, поймут, что это объективные вещи, которые, пусть даже, как кажется кому-то, одиозные фигуры произносят, в отличие от власть придержащих.
Скажите, а как вы прокомментируете то, что вот Союз правых сил распространил, так сказать, такое указание своим активистам, тем, кто баллотируется в Думу, не участвовать в вашем митинге под партийными, по крайней мере, лозунгами, если там появляться, то в личном качестве. Ну, а вот, с Яблоком, да. Кстати, вы как-то не контактировали?
Я хочу подчеркнуть, что всем политическим организациям, как тем, кто участвует в выборах, Яблоко, СПС, Коалиция «Другая Россия», были разосланы приглашения, как принять участие в работе оргкомитета, который работал на протяжении практически месяца, я вот так бы сказал, даже чуть больше, так и предложение выступить, принять непосредственное участие в мероприятии. Кто-то откликнулся на это, кто-то нет. У нас, кстати сказать, в личном качестве ряд людей из Яблока и СПС участие примут и будут выступать. Это известные более-менее в политической среде люди, так что не все проигнорировали или, наоборот, соблюли требования со стороны партийного руководства. Мы понимаем, почему это происходит с СПС и Яблоком. Видимо, это какая-то, ну, что ли, тактика предвыборная, которая, на мой взгляд, в общем-то, абсолютно не привнесет никаких дивидендов с точки зрения выборов. Ну, мы уважаем и это мнение тоже.
Спасибо. У нас в эфире Марк Фейгин, член оргкомитета по проведению митинга 7 октября. И мы продолжим наш разговор в эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей через 2 минуты. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, вспоминая Анну Политковскую, почему не приводит к успеху борьба с терроризмом.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Ставропольском крае острой кишечной инфекцией заразились уже свыше 350 человек, сообщил «Интерфакс». 168 детей госпитализировано. По данным властей, причиной заражения могли стать некачественные молочные продукты. Свыше 30 представителей парламентской ассамблеи Совета Европы призвали создать международную комиссию по расследованию убийства Анны Политковской. В письме парламентариев подчеркивается необходимость независимого расследования всех убийств журналистов, совершенных в России за последние годы. В Перми в редакциях двух газет в пятницу были проведены обыски. Власти сообщили, что обыски проводились в рамках уголовного дела против фотокорреспондента, которого обвиняют в разглашении государственной тайны. Журналисты считают, что на них оказывают давление перед выборами. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 2 высокопоставленных сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова и Сергея Донченко. Их подозревают, в частности, в превышении должностных полномочий и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Организация договора коллективной безопасности стран СНГ и Шанхайская организация сотрудничества достигли соглашения о широком взаимодействии. Документ подписан в столице Таджикистана Душанбе в кулуарах саммита СНГ. Президент Пакистана Первез Мушарраф подписал указ, который позволит ему договориться о разделе власти с Беназир Бхутто, бывшим премьером страны, которая сейчас живет в изгнании. Указ объявляет амнистию всем политикам, действовавшим в Пакистане между 1988 и 1999 годами, что снимет обвинения в коррупции, вынудившие Бхутто покинуть страну 8 лет назад. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил использование силы военными властями Мьянмы против мирных демонстраций протеста. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», московской студии «Радио Свобода», Марк Фейгин, один из организаторов митинга «Марша несогласных» 7 октября, и мы продолжим нашу беседу уже со слушателями. Звонок из Волгоградской области. Юрий Владимирович, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а не пора ли уже на тех акциях, которые организуют вот эти марши несогласных и прочее, в открытую поднимать вопрос о геноциде против народа и о том, что Запад поддерживает этот геноцид в обмен на превращение России в сырьевой придаток Запада? Это первый вопрос. И вы говорите, что какие-то джентльменские соглашения можно заключать. Я бы хотел отметить, что спросить вас, разве может эта власть заключать джентльменские соглашения после тех событий, которые произошли, кстати, вчера было 14 лет со дня расстрела Верховного Совета Российской Федерации, законно избранного парламента.
Давайте. Ну что, отвечайте. Тем более, Марк, вы были же депутатом с 93-го года, то есть в каком-то смысле теми выборами, которые прошли и той Конституцией, политически, по крайней мере, воспользовались.
Ну, я был действительно депутатом Государственной Думы с 93-го по январь 96-го года. Вот, я отвечу на второй вопрос. Значит, относительно джентльменских соглашений. Исключительно эти джентльменские соглашения касаются обеспечения правопорядка на митинге. Это не джентльменские соглашения о сути, о содержании. Мы нонконформисты. Мы не считаем возможным с властью договариваться относительно наших политических интересов и политических заявлений ни о чем. Это не является предметом джентльменских соглашений. Джентльменские соглашения необходимы для соблюдения определенных правил, которые дают возможность, например, людям пожилым, которые активно принимают участие в маршах, к слову сказать, не бояться, что они будут избиты, получат дубинки и так далее. То есть в этом смысле мы считаем допустимым для себя возможные договоренности с властью, которые могут и не обязательно существовать на бумаге. Теперь, что касается первого вопроса относительно Запада
и снисходительного отношения к режиму, да?
Ну, а, собственно говоря, почему мы должны уповать на Запад? Западу до России все равно. Это надо понять раз и навсегда. Проблемы России не решит никто извне. И это важный аргумент в пользу того, чтобы не отказываться, не уповать на то, что будет происходить со стороны более сильных стран, более богатых, более влиятельных, способных оказать какое-то пресловутое давление. Никто ничего делать не будет, даже если это давление могло бы как-то изменить ситуацию.
Ну, хотя, вот смотрите, 34 депутата Парламентской Ассамблеи Совета Европы приняли обращение к государствам-членам организации провести международное расследование убийства Анны Политковской, и достаточно жесткое по отношению к российской власти. Значит, не всем все равно. Другое дело, что в истаблишменте есть масса людей, наверное, заинтересованных в том, чтобы... Сказать, Россия была, как тебе говорится, предсказуемой, да? Угу. Совершенно ясно, кто остался теперь у власти, останется еще на долгое время. Вот вам ясно, Марк, кто остался у власти? Ведь есть разница для вас, будет ли Владимир Путин президентом, премьер-министром или, например, председателем Верховного Тайного Совета?
Угу. Значит, отвечу, что, к слову сказать, я не считаю это серьезным давлением, политические заявления депутатов ЛИПАСЭ, правительств, надправительственных органов. На самом деле, если разобраться в этом с точки зрения действительно технологии власти, власти все равно. до заявлений, до каких-то даже политических действий. Это не имеет зачастую практического результата. Он отдален, и он совсем в других вещах выражается.
А когда миллиардера где-нибудь во Франции арестовывают по обвинению, угу, что он возит туда проституток, наверное, это больше эффект производит, да?
До известной степени, но публичный эффект. Сам миллиардер, не приехав в Россию, не пытается менять ситуацию, если даже связывает свои проблемы с ситуацией, политической ситуацией в России.
Ну, это сегодня миллиардер, а завтра чиновник. Помните, дело Бородина было?
И все равно. Легко,
посидел,
легко. Ну и все.
Вернулся.
И все, и вернулся. Вы понимаете, это, так сказать, вопрос каких-то отношений. Что касается власти, какой она будет. Я хочу подчеркнуть мое глубочайшее убеждение. Не знаю, то ли я слишком верю в историю России, что в ней все периоды были неорганическими, они прерывались, она прерывная история. Закончится и этот период. Думать, что все навечно, что квазиавторитарная система просуществует, насколько это возможно, долго, с Путиным или без Путина, это наивно. Мир в 21 веке действительно очень сильно изменился. Действительно, мы перешли ту грань, за которой политические свободы или гражданские свободы можно только урезать, но отнять вовсе невозможно. Ну, как вот сейчас можно отнять большую часть конституционных свобод, право выезда, например, людей, которые пользуются возможностью отдыхать за границей. Возможность иметь хотя бы маленькое, но свое дело.
А вы знаете, сколько процентов россиян были за границей?
Думаю, около 3%. 3, да. Да, я думаю, это реальные цифры, и тем не менее, это не все политические права и свободы, которыми пользуются граждане России. Есть много чего еще, что относится к личным свободам, и сейчас немыслимо, чтобы этого были лишены абсолютное большинство все-таки. Плюс к тому, сама власть не совсем заинтересована серьезно декретировать, серьезно регулировать эти права. Я убежден, что режим придет к своему тупику неизбежно. Будут ли это внутренние проблемы, неважно, в экономике с ликвидностью банков, на международной экономической арене, связанной с падением углеводородной конъюнктуры, неважно. Но это тупик, поскольку власть в 21 веке такого огромного государства, как Россия, замкнута на одного человека, хранит в себе, таит в себе огромный кризис, который рано или поздно выйдет наружу.
Когда посмотрите на Китай. Китай существует при диктаторском авторитарном режиме, развивающем частную экономику уже несколько десятилетий, раздавив танками, так сказать, немногих, ну, по их понятиям, так сказать, количественных демократов, но тем не менее, он, в общем, дает рост благосостояния, и большинство энергичных людей обращаются к экономической деятельности, ну, кто совсем недоволен, тот уезжает. Благо, такая возможность есть. Собственно, в таком режиме почему Россия не может существовать десятилетиями, тем более, что у Китая его резерв – это рабочая сила, дешевая пока, а у России резерв – ее сырьевые минеральные богатства.
Отвечу. Дело в том, что, ну, если совсем не углубляться, китайское общество иерархично, каким не является общество русское. Это тоже очень важный момент, но более требующий внимательного подхода. Значит, есть и аспекты сугубо религиозные, ментальные. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, Китай развивается достаточно интенсивно, не только используя человеческие ресурсы, но и возможность вот этой традиционной экономики, соединенной с достаточно жесткой государственной структурой самого общества, в котором, так сказать, иерархия выражается в силе начальства, вот скажем так. Россия – это пустая, незаселенная страна с огромными пространствами, с тяжелейшей демографической ситуацией. Страна с таким соседом, как Китай, к слову сказать, что таит в себе немало угроз для ее геополитического положения. Россия не в состоянии подчиняться и действовать по тем законам, по которым развивается Китай. Китай сильно изменился, к слову сказать, в конце 20-го, начале 21 века. Это экспансионистское государство в значительной степени. Оно стимулирует рост экономики за счет экспансии трудовых ресурсов за пределы Китая. А Россия является дефицитным с точки зрения развития экономики государством, заполняемым трудовыми ресурсами. В этом таится угроза для России. Она не замещает трудовые ресурсы собственными демографическими проблемами, которые не решаются путем государственных программ. Россия должна в значительной степени попытаться пойти по пути консолидации интересов с европейскими государствами, которые и только так могут обеспечить ее развитие на ближайшие десятилетия, поскольку у нас с ними слишком много общих интересов. И куда как меньше проблем. С Китаем у нас будут, безусловно, в 21 веке территориальные проблемы. Как знать, как они еще решатся.
Вот этот наш слушатель, он действительно поставил серьезную проблему, когда он говорил о сырьевом придатке. Ведь на самом деле есть масса людей на Западе, которые как раз заинтересованы в таком существовании России. Вот я просто смотрю, сегодня «Комсомольская правда» разрекламировала статью, точнее, мнение, которое напечатано в газете «Таймс», некого профессора Нормана Стоун, раньше он работал в Оксфорде, а сейчас в университете Анкары. И вот что он пишет. Путин очень успешный руководитель своей страны. Не так давно Россию совсем списали со счетов. Москва была похожа на Берлин в последние дни Веймарской республики. Заметьте, это не я сказал, намекая на то, что кто был после Веймарской республики, а вот этот самый профессор. Да. Там царил настоящий хаос. Чудовищная инфляция, женщины, продающие награды своих мужей, проститутки на каждом углу, снижение рождаемости, бандитский капитализм, загребающий деньги лопаты, а затем устраивающий кутежи в отелях Монте-Карло. Сегодня в России, пишет профессор, другая обстановка, и связано это не только с увеличением цен на нефть. Если вы поедете в какой-нибудь провинциальный город, на восток или на юг от Москвы, Владимир или в Саратов, или в Самару, добавлю я, увидите, там вполне успешно идут перемены, люди занимаются делом, создают фабрики, ликвидируют дефицит товаров, в Саратовском университете самые современные компьютеры, ужасы Чечни уходят в прошлое. Почему, если Путин считает, что он сделал для страны много хорошего, это не будет ошибкой? С этим согласна основная масса россиян. Почему успешного президента должна сдерживать какая-то конституционная формальность? И вот этот профессор предлагает немедленно россиянам провести, не обращая внимания на мнение европейцев и американцев, референдум и дать президенту Путину третий срок. Вот видите, какая позиция? Вот вы как юрист, как к этому относитесь?
Да, отрицательно отношусь.
Ну, что отрицательно? Референдум, мнение, народное, плебисцит. Вот вспомните, в Германии после Веймарской республики тоже плебисцитами изменили весь политический режим.
И к чему это привело?
Подняли экономику, как нам намекает вот этот самый профессор. Да. Там уже проституток на улицах не было.
Я просто хотел, вот забавно, вот это вот место, где про проституток и, значит, там что-то казино, что-то такое вот веселое такое, сказочное такое.
Бандитский капитализм, загребающий деньги лопатой.
Слушайте, он как будто говорил о нашем сегодняшнем дне. Такое ощущение, что это не 90-е годы, а, собственно говоря, характеристика того, что происходит в России сегодня, к слову сказать. Почему он решил, что это так сильно изменилось? Но наряду с этим произошли и экономические перемены, источник благополучия которых хорошо известен, и он исключительно в наших сырьевых возможностях и больше ни в чем другом. Более того, хочу подчеркнуть, не как юрист, а как все-таки человек, склонный к занятиям общественно-политической деятельностью. Вы понимаете, в чем дело? А кто сказал, что для достижения экономической стабильности нужно было пожертвовать, например, выборами губернаторов? Кто мне доказал,
что... Это продажные выборы были, нам
говорят. Нет, ну погодите, продажные выборы... Кто сказал, что это находится в прямой зависимости с экономической стабильностью? Кто сказал, что для того, чтобы, значит, добиться тех экономических результатов, которые в отдельных отраслях действительно впечатляющие, никто с этим не спорит.
И не только сырьевых.
И не только сырьевых, конечно. Это, безусловно, послужило толчком, ну, допустим, в области строительства, в ряде других секторов экономики. Кто сказал, что для всего этого надо было жертвовать политическими свободами? Я
не понимаю. Ну, при царе, видите, лучше живется. Люди думают, что царь – это гарант всех успехов, что у них сегодня была пенсия, предположим, пенсионера 2000 рублей, а теперь будет 3000 рублей, Единая Россия поднимет пенсию.
А почему же такое... Денежку. Почему же, тем не менее, социологические цифры показывают огромное социальное недовольство тем расслоением, которое возникло? Где
так
изолированный...
зависть.
Нет,
этого вы не мало, завидуете, мало, вы идите мало. Работайте, кто может.
Нет, этого мало. А я скажу, что есть вполне законные экономические рычаги, которые допустят такое распределение, перераспределение ресурсов от людей имущих, богатых, к людям социально недовольным, уязвленным, низкой пенсией, маленькими зарплатами, которые на законных основаниях их перераспределят так, чтобы добиться социального удовлетворения. Сегодняшний лозунг парламентской, несуществующей, на мой взгляд, более или менее парламентской кампании, это социальная справедливость. Сейчас о справедливости говорят все. Это же тоже не случайно.
Ну, хочется поделить все, и чтобы самому не быть обиженным крупным политиком, но
вот
и немножечко народу подкинуть, чтобы не скинули с трона.
Да, и должно добиться, чтобы это было, собственно говоря, не бесконечный передел собственности, а чтобы это было законное, экономически мотивированное перераспределение от богатых к бедным, так, чтобы это было через налоговые изменения. Нет, ни в коем случае. Я как раз считаю, что в нынешних условиях куда как важно добиться действительных основ конкурентной экономики, раз. Для этого необходимо, так сказать, препятствовать созданию бесконечных этих госкорпораций, которые в конечном итоге пытаются брать на себя функции государства, которые в значительной степени берут на себя ответственность за экономическое развитие, а если завтра изменится ситуация на рынке, если станет меньше, по сути, долларов, которые вливаются в экономику через хаотический и, в общем-то, непрогнозируемый рост на энергоресурсы, на нефть и газ, что тогда? Ведь надо же будет платить зарплату рабочим, вовлеченным в эти сектора экономики. И госкорпорации, будучи созданные государством, на 100% по преимуществу принадлежащие государству в этих огромных холдингах, государство из бюджета обязано будет гарантировать эти зарплаты. Если так, мы могли бы опираться на частный сектор, на частный капитал, который, зарабатывая много, был бы, нес на себе бремя социальной и всякой другой ответственности за, в качестве работодателя за своих рабочих, то теперь государство возьмет на себя эту ответственность. А как иначе? Если это госкомпании, допустим, «Газпром» или «Роснефть», где сотни тысяч работающих, буровиков и так далее, вдруг, если цена станет $15, кто будет платить им зарплаты? Сейчас очень высокие, к слову сказать, в этой добывающей сфере. Если он получает до 2-3 тысяч долларов рабочие там на севере эту зарплату, то как обеспечить ее уровень, если внешняя конъюнктура изменится? Частная компания, более гибкая, более способная подстраиваться к негативным переменам, видимо, смогла бы нести на себе эту ответственность. Государство, когда у него помимо этих еще много обязательств по отношению к пенсионерам, неимущим, к бюджетной сфере и так далее, не в состоянии будет нести это бремя. Мы поэтому и бежим от того, чтобы брать на себя во всех сферах экономики государственную роль. И призываем не делать этого, это ошибочный путь. Корпоративное государство, оно не привело ни к каким положительным результатам в европейской практике в 30-х годах. Это же известная теория Паретто. Нынешняя теория суверенной демократии – это плохая калька с корпоративного государства.
Ну, это известно, что плагиаторы, так сказать, эти ребята. Ну что же делать?
Не, они искусственно подтягивают эту идеологию для обеспечения такого вида политической экономики, для того, чтобы обеспечить идеологически эти изменения, которые, по сути своей, в своем содержании негативные.
Ну, поживем, увидим. Вот у нас звонок из Москвы. Лариса Дмитриевна давно ждет. Пожалуйста.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня, может быть, не совсем по теме, но в том числе на митинге, я бываю там. Меня интересует, как вы будете вытаскивать из психушки в Рыбинске журналиста Андрея Новикова. Дальше, как вы будете помогать мэру Архангельска Александру, кажется, Донскому, да? Угу. И в каком состоянии, и вообще жив ли, я вот пытаюсь узнать, Павел Босанец, который вроде бы вот в таком жутком состоянии был. Спасибо.
Жив Босанец, жив.
Угу. Значит, как мы будем? Если это в связи с митингом, то, естественно, на митинге такие вопросы не решаются. Митинг – это все-таки манифестуальное мероприятие, где мы заявляем свои политические, в том числе, требования. Хотя, подчеркну, не будем забывать, что даже с этической точки зрения это мероприятие пройдет, основным лейтмотивом которого будет годовщина смерти убийства Анны Политковской. Это важно.
Но в стране есть политзаключенные.
Безусловно, и мы об этом говорим. Это одна из резолюций, один из лозунгов нашего митинга и одна из частей его резолюции, проект которой готовится, где есть обращенные требования к власти освободить политических заключенных и их реабилитировать. Потому что сейчас счет идет на десятки, скажем, политических заключенных. Сейчас уже, наверное, многие десятки политических заключенных. Но дабы остановить этот, в общем, процесс, который идет по нарастающей, мы способны призвать власть. Это с одной стороны. С другой стороны, так или иначе, допустим, вот местные организации партии «Народ за демократию и справедливость» и наше движение РНДС также подвергаются где-то травле, где-то преследованиям со стороны местных правоохранительных органов. Это не всегда носит системный характер, но мы по возможности, как и своим членам партии, так и нашим сторонникам, так и нашим друзьям из других организаций, просто людям, которые нуждаются, пытаемся помочь. Я прямо скажу, эта помощь не очень успешна. Если это все продолжается, где же она успешна? И нам в этой ситуации во многом остается лишь декларировать наши, заявлять наши требования. Я уверен, что в конечном итоге это приведет к положительному результату.
Ну да, а пока совесть ваша чиста, это называется. Что должно и будь что будет.
Вот я вам, Андрей Дмитриевич Сахаров. Я вам отвечу на это. Иногда нам часто адресуют вопрос, зачем все это делать, если это не имеет цели, если это не имеет результата, если все ваши требования игнорируются властью, и вы ничего не можете добиться. Я вам отвечу словами ряда белых генералов в эмиграции, которые, когда им задавался вопрос о том, ради чего было затевать белое движение с таким результатом, они отвечали, чтобы сохранить честь, чтобы потом, поколение после, не сказали бы, что вы не сопротивлялись этой заразе, вы не боролись с несвободой и несправедливостью, которая залила Россию, захватила все ее пространство. В этом смысле мы тоже делаем многое для того, чтобы в дальнейшем не был адресован нам упрек в том, что мы ничего не делали, ничего не говорили, ничего не требовали. Мы это делали. Насколько мы будем успешны, покажет время.
Вот Мария, значит, вам сообщает. О каких правах граждан, говорит гость студии, они только на бумаге, граждане давно загнаны в угол, лишь небольшая часть предпринимателей живет, остальные выживают. То, что люди мирятся, не означает, что они живут нормальной жизнью. Этот режим может существовать очень долго, пока путем бархатной революции его не сбросят оппозиционные силы. Видите, какое мнение?
Ну, я могу только парировать, сказать, посмотрите на нас. Есть горстка храбрецов, нескромно так говорить, которые способны. Слушайте, мы выходим на митинги, мы говорим то, что считаем нужным, мы не заражены самоцензурой. Послушайте, это так легко, так просто говорить то, что ты думаешь. Говорить этой власти в лицо, упрекать ее во всем том, что она делает.
Вот тут попробуйте, Владимир, знаете, что то же пишет? Самое. Да. Какими пряниками можно завлечь оппозиционных политиков, чтобы они вместе пошли на марш несогласных, ведь путинский режим всех достал? Но это мнение Владимира.
Я вам скажу, Владимир, безусловно, мы несем на себе родовые пятна противоречий, которые всегда существовали в русской политике. Людям тяжело, с одной стороны, смириться с личными амбициями, с другой стороны, им тяжело договариваться, они часто разговаривают на разных языках и политических языках в том числе. Как, впрочем, и не стоит идеализировать, не все эти люди хорошие или плохие, они делятся в ровно той степени, в какой общество делится на там, социальные группы хороших, плохих,
вот
добрых.
Вот вам слушатель пишет, ну кто такой Касьянов, что он сделал в свою бытность, он хочет удовлетворить свои амбиции. Или другой слушатель на ту же тему, сейчас подождите, найду.
Давайте.
Так, тоже по поводу Касьянова. Михаил Касьянов, побывав на высокой должности в Кремле, страдает авторитаризмом, несмотря на его демократические взгляды. Он переоценивает свои силы, уйдя из другой России. Его самовыдвижение в президенты говорит не объединение демократических сил, а разъединение. Ему стоит прислушаться к достойным лидерам другой России и не действовать в одиночку, пишет Наталья. Видите?
А я вам так скажу,
про вашего вождя.
Не буду вождя тут оправдывать и не считаю нужным. Кстати сказать, мы часто его критикуем на своих мероприятиях, но за другие вещи, скорее тактические, скорее даем советы. Дело не в этом. Я вам отвечу так. Назовите мне еще одного политика такого уровня в России, не то чтобы за последние там, десятилетия, за годы и годы, который бы смог бы пожертвовать личным благополучием, политическим, подчеркиваю, благополучием. Погодите, сейчас я на этот вопрос отвечу. И выступить, и сказать о власти то, что он думает. Ни один премьер, вы не назовете мне такого, который бы позволил бы себе такое. Где же здесь стремление к власти и благополучию? Скорее, это обратный процесс. Все слушатели говорят о том, что дело безнадежно. Многие говорят об этом. Это говорит о том, что человек, вовлекшийся в это, все-таки обладает известной степенью морального какого-то отношения к этой ситуации. Он считает для себя невозможным поступать иначе. Что касается дачи, я, вы знаете, дачи не жил, не знаю, про какие дачи вообще часто идет речь. Если речь идет о той даче в Сосновке, которую он купил, насколько я знаю, он ее купил после того, как перестал быть премьером.
Ну слушайте, купил, вернул, да.
Купил, отняли. Ну что ж теперь? Ну отняли, ну бог с ней. В могилу уже дачу не унесешь. Да. Поэтому, ну отдал.
Полина Борисовна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. А вот я не согласна с вашим гостем Марком по поводу того, что он говорит, что госкорпорации могут быть финансово неспособны там расплачиваться в случае финансового кризиса со своими работниками. Потому что вот когда был дефолт 98-го года, обратную как раз картину показали частные компании, которые просто не вернули нам...
А Сбербанк спас накопление, да?
А второе, что я хочу сказать, Михаил, и вы тоже, вот интересно, вы говорите, завидуют. Почему завидуют? Не завидуют вовсе. Кому завидуют? Толстым кошелькам безобразной формы, которые, это самое, этим людям с бессмысленными лицами. Просто есть понятие справедливости и несправедливости.
А вы знаете, я просто считаю, что вот во многих других странах вот та же самая зависть, она заставляет людей работать и пытаться продвинуться в социальном своем положении. А в России довольно часто люди опускаются руки, они не хотят ничего делать, и вот рассуждают о справедливости, там, о земном рае, о Пуньском царстве. И, знаете, вот это в старые времена просто бежали куда-то на восток, да, бежали, пока до океана не добежали. Марк, пожалуйста, ваше мнение.
Значит, что касается госкорпорации, ну, извините, как звали слушательницу?
Полина Борисовна.
Полина Борисовна. Послушайте, вот простой пример. Компания «Роснефть», официальная статистика, ее опубликованная, около 35 миллиардов долларов ее суммарный долг по кредитам, синдицированным кредитам, взятым по преимуществу у западных банков. Доходность этой компании в год около 3,5-4 миллиардов долларов. Скажите, компания, которая имеет задолженность в 35 миллиардов долларов, получает доходность при той цене, высокой цене на нефть, около 4 миллиардов долларов. Сколько ей понадобится лет, чтобы расплатиться с этим кредитом?
Она какой-нибудь еще ЮКОС под себя подомнет.
Но для этого тоже понадобится средства для приобретения.
Сургутнефтегаз.
Хорошо, но для того, чтобы сейчас раздолбить Сургутнефтегаз, тоже понадобится
вот
деньги.
Вот Роснефть, например, Роснефть прихватил тоже. Кто-то, не знаем кто.
Ну, вот вы понимаете, на эти приобретения понадобятся деньги, живые деньги. Придется за них платить, которые уйдут в бюджет и неизвестно, как будут перераспределены. Теперь второе. Это к вопросу о состоятельной госкорпорации. Дело в том, что любая монополия, рано или поздно, государственная она или частная, она, поверьте, более или менее функционирует хорошо в стабильных условиях. Любой кризис, частная компания из него выходит лучше. Это уже подтвердила мировая практика экономическая. И что касается кризиса 98-го года, поверьте, как частные, так и государственные компании его плохо пережили, но те или другие более или менее выжили. Кто знает, в какую трясину нам придется угодить с госкорпорациями. Что касается вопроса о толстых кошельках и так далее. Вы понимаете, это тем болезненнее, что государство в конечном итоге ведь ничего не предпринимает радикально с точки зрения улучшения этой ситуации. Расслоение сохраняется на достаточно высоком уровне. Вот о чем идет разговор. Государство-то ведь ничего не делает. Поднятие смехотворной пенсии, нежелание никаким образом затрагивать стабфонд для улучшения социальной ситуации, это тоже свидетельство того, что государство заинтересовано в том, чтобы сохранять как можно больше ресурсов в качестве того, чтобы ими управлять.
Вот ехидный на прощание вопрос от Александра. Хорошо, а если ехидный. Путин не дал коленом вашему Касьянову под зад и до сих пор держал бы его премьера, что бы его интересовало, демократия или что-то другое?
Открою вам секрет. Когда Касьянову дали, как вы выражаетесь, пинка под зад, то это произошло, так сказать, с замедлением. Ему предложили должность секретаря Совета Безопасности, от которой Касьянов отказался. А мог бы плавно в этой должности существовать во власти многие-многие годы. Это свидетельствует о том, что человек не собирался действовать по тем правилам, которые для него устанавливала эта власть. Понимаете? И потом, не забывайте, это был 2004 год. Еще много чего не было. К слову сказать, еще были выборы губернаторов.
Ну что ж, нашим гостем был Марк Фейгин, заместитель председателя, нет, зампредседателя оргкомитета по проведению митинга на Пушкинской площади 7 октября. Ну что ж, а Ирина нам пишет, на похоронах Политковской была скорблю.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9445.